социальный вопрос, открывать параллельные негосударственные пенсионные и христианские фонды. Это не наша компетенция, не компетенция церкви этим заниматься, социальными программами, христианскими роддомами, пенсионными фондами, лечебницами христианскими или высшими учебными заведениями, профтехучилищами, параллельные структуры государству создавать. Это не наша компетенция. Ну, я уже сказал, когда школа образовывается по принципу такому, что я, ты, вот мы, как главы семейств, каждый для себя лично решили свой вопрос и сложились с тем, что пригласить, нанять, преподавать, это нормально. Но не потому, что у нас в церкви есть решение, поэтому я своих детей обязан забрать. Братья и сестры, будем отлучать. Или те люди, которые не возьмут своих детей из школы, это не духовные, а духовные те, которые заберут своих детей из школы. Вот когда мы такие решения принимаем, мы себя ставим в очень уязвимое положение. Мы не имеем на это права. Это вопрос гражданский. Объяснять опасности общего образования мы можем. Объяснять, какие опасности в учебниках, в общеобразовательном, мы имеем право. Но мы так и идем, и по этому принципу у нас существуют и школы. У нас законы и подвязание. Да, пожалуйста. И вот когда власти присматривались в 20-х годах, вот такой документ в 21-м году ЧК создала, что надо вербовать себе агентуру осведомителей, а как подобраться к людям, которые прошли царские тюрьмы, к людям, которые выдержали гирусы и оказались чистыми перед Богом, как к ним подобраться? И вот они стали ждать. Как вот в этот переплет, когда церковь попала, гражданская война, революция прошедшая, как она себя поведет? Сохранит ли себя на Божьем основании? Или протянет руку на Кесарева? И вот вдруг церковь не устояла. Она посягнула на то, что ей не принадлежит, на военный вопрос. И вот смотрите, что слова, которые были написаны Прохановым, так называемый «Голос Востока», и размножен по всей Российской империи и далеко за рубеж. Что же он написал? «Рожденная среди гонений и преследования царского режима и окрепшая среди бурь беспримерной революции, свободная народная евангельская церковь в России не принимала участия в кровавой борьбе последнего времени. Ее члены заявляли самодержавием, заявляли самоотверждением о своем нежелании принимать какое-либо прямое или косвенное участие в военных актах. Многие за это страдали, и немало из них положили свою жизнь, оставшись верными заветам своего учителя». Братья, то есть, что было написано? Что в годы царского режима истинные верующие не воевали, с оружием в руках, в царских войсках не ходили. Поэтому голос Востока такой, что мы, как баптисты, должны быть милитаристами и дальше. То есть чуждыми у нас, мы должны жить по заповеди Христа, любите врагов ваших, а раз у нас нет врагов, то не должны мы служить в армии с оружием в руках. Вот что было написано и растиражировано, а еще неизвестно, по наветам кого это он написал. И как только он это написал, Проханов, сразу он был арестован. И дальше идет отчет, что с ним произошло. Во-первых, это не соответствует действительности. Во-вторых, служит призывом, обращением ко всем христианским церквам в России отказываться от участия во всякой кровавой борьбе. Арест Проханова повел к длинным переговорам со многими влиятельными евангелистами. В результате произошел полный переворот в их среде. Высший совет евангелистов во главе с Прохановым подписали и опубликовали послание, в котором, между прочим, значится: «Мы призываем всех наших братьев работать искренне и бесповоротно во всех советских учреждениях, военных и гражданских, а также нести военную службу в Красной армии и не отказываться вообще от таковой, подчиняться всем установлениям светской власти и тем самым способствовать ее укреплению среди всех опасностей, которые могут исходить от всех окружающих ее враждебных сил, как бы они ни назывались. Нам не нужно особенно убеждать наших братьев в необходимости самого верного подчинения советской власти, ибо нас увещевает в этом само Слово Божье. В результате Проханов был освобожден в июне месяце. На Всемирный съезд евангелистов-баптистов в Стокгольме Проханов поехал во главе делегации 16 человек. Здесь они последовательно провели новую линию, заставив среди других флагов вывесить в помещении съезда и наш красный флаг. На состоявшемся повторно Всемирном съезде евангелистов в Питере проведена громадным большинством эта же самая линия. Братья, что произошло? Сначала они сказали, что баптисты не воевали в царской армии и не должны в светской армии воевать, в красной армии. А потом, когда его арестовали и сказали, ты из тюрьмы не выйдешь, мы тебя сгноим здесь. Или наоборот, откроем для тебя полный простор, только напиши в обратную сторону теперь воззвание, что советская власть это борется за осуществление первоапостольского строя, то есть за осуществление коммунистического образа жизни, который был присущ первоапостольской церкви. Ничего никто не считал своим, но все предавали и имели общее. А значит, это первоапостольский, то есть коммунистический образ жизни, баптисты обязаны поддерживать всеми своими силами. И в такой армии, которая борется за осуществление первоапостольского коммунистического образа жизни, нужно воевать с оружием в руках. И он долго колебался, Проханов, пока 4 человека к нему в тюрьму не пришли из руководства Союза евангельских христиан и не убедили его в том, что давай теперь в обратную сторону напишем. И написали, и подписали. Это в газете «Известия» публиковали. Его отпустили на свободу, и потом началось, братья, крушение союзов. Они когда вынесли на повестку съезда, вместо того, чтобы сказать «каемся, Господи», что влезли в политику, каемся, что влезли в вопросы, которые нам не принадлежат, это вопросы гражданские, вопросы совести, в какой армии воевать, белой или красной, или не воевать вообще, это вопросы гражданские, каждый, это не вопросы съездов, вместо того, чтобы покаяться в обратную сторону и еще прибавили грех ко греху, еще худшее приняли решение. Приняли решение то, что это оброк, это наша обязанность с оружием в руках воевать, а те, кто не подчинились этому, мы уже знаем, что было с ними. Их сначала отлучили от церкви, а потом отлученных в 30-х годах повели на расстрел. И десятки тысяч наших лучших братьев и сестер расстреляли за непокорность как баптистов-антивоенников, как контрреволюционных элементов и как людей непокорных своим решением духовных съездов. Вот, братья, как все было опутано. В какую зависимость от внешних попали союзы, когда незаконно подвязались, влезли в один из этих 5 вопросов, которые вообще церкви не принадлежат. Первый полицейский на земле – это ангел, херувим с обращающимся мечом, которого Бог поставил у входа в Эдемский сад. Сразу, как только мир упал в грех, как только грех вошел в мир, нужна полиция, нужен носящий меч, нужно наказывать делающих зло и поощрять делающих доброе. Но это не компетенция церкви, поощрять своих членов, служить там, быть полицейскими там, или еще кем-то. Братья, что было дальше? Ну, уже еще немножечко время есть. Как прошел теперь съезд евангельских христиан? Съезд под руководством Проханова, когда он вышел из тюрьмы. Вот тут, по окончанию этого съезда, начальник 6-го отдела, секретного отдела ГПУ, то есть Государственного политического управления, написал доклад о проделанной работе по церковникам и сектантам в 23-м году. То есть в тот кабинет, где эта сеть, тайная сеть, она была приготовлена с крупным калибром, чтобы поймать туда очень крупных духовных лидеров, которые выдержали страдания в царском режиме. И что он пишет? Это был такой начальник этого 6-го отдела, секретного отдела, Тучков. Вот в своем докладе он пишет своему начальству такой отчет. Приступив вплотную к этой работе, о какой работе? Наиболее заметный рост сектантства в России начался со времени революции. Причины, способствующие развитию такового, заключились главным образом в представлении сектантам права на освобождение от военной службы по религиозным убеждениям, с чего и нужно было начать нашу работу по сектантству. Приступив вплотную к этой работе в середине 23-го года и поставив себе задачи заставить сектантов признать для себя обязательным военную службу в Советской России и лишить единства их организации и тем самым приостановить рост сектантства, избрав для этого наиболее удобный и благоприятный случай привлечения руководителя евангельских христиан Проханова за распространение антимилитаристского воззвания «Голос Востока», нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу, обязательной для евангелистов. С каковой целью он совместно с другими 5 видными евангелистами и написал в этом духе послание. Этим был сделан первый шаг, первый сдвиг сектантства с антимилитаристской позиции. Для закрепления и проведения в жизнь высказанных в послании взглядов вскоре после его опубликования был созван в Ленинграде Всероссийский съезд евангельских христиан, на котором присутствовало 300 представителей с мест. На этом съезде сразу же обнаружилось, что Проханов своим посланием произвел среди евангелистов раскол, чего он при его составлении очень боялся. Под напором такого отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов, Проханов и другие евангелисты, подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это сделано ошибкой и так далее. Но благодаря присутствию на съезде нашего осведомителя, Проханову удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После долгого колебания Проханов решил эту точку зрения провести окончательно, и съезд подавляющим большинством выносит резолюцию в этом духе. Недовольная и озлобленная таким решением съезда, небольшая часть делегатов тут же заявила протест и решили ему не подчиняться. И, разъехавшись на места, повела кампанию против Проханова и той резолюции, которая была принята на съезде по военному вопросу. И, образовав свою самостоятельную группу, стала рассылать по всем общинам новое обращение, указывающее на противохристианский поступок съезда и прохановской кампании. Прохановцы, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дело дошло до того, что последние, в лице ближайшего помощника Проханова Андреева, стали просить ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна не только в военном вопросе, но и в политическом отношении, как состоящая из буржуазного элемента. Поэтому по их заявлению и просьбе был арестован и выслан один из лидеров этой группы Савельев. Тот самый Савельев, который подписал вместе с Прохановым послание, а потом изменил и перешел в группу антимилитаристов. Вот смотрите, куда дальше. Братья идут к сильным мира сего и просят их арестовать, своих же братьев. Просят ликвидировать тех, кто с ними не согласен. Братья, это уже куда дальше? Это 23-й год. Вот тут и осведомители, вот тут и пойманы эти орлы в эти клетки, в эти сети. И кончилось это тем, что начались аресты. Ну и тут подготовка к Всероссийскому съезду баптистов. Как это отразилось на Второй Союз? А он уцелел в этих вопросах? Тоже не уцелел. Благодаря этого спора евангельских групп баптисты, как секта почти ничем не отличающаяся от первой своим вероучением, сумела перетянуть некоторые провинциальные общины на свою сторону, чем до крайности озлобили евангелистов-прохановцев, которые стали просить меня, чтобы и баптисты признали обязательным для себя военную службу. Значит, что происходило? Некоторые члены церкви стали уходить из союза Проханова и присоединяться к баптистам. И увидев отлив из своих рядов значительной части членов церкви, и Проханов, и Андреев, и другие люди надломленные стали идти к сильным мира сего и требовать, а теперь, как вы сделали с нами нажим, и мы приняли в нужном для советской власти решении, теперь нажмите и на баптистов, и чтобы и союз баптистов принял бы на своем съезде точно такое же решение, чтобы этого отлива не было, чтобы мы не теряли свои ряды. Мы, не имея такой возможности, как с евангелистами, действовать сверху, начали эту кампанию проводить снизу, то есть с провинциальных баптистских общин, подготовляя их при помощи осведомления к предстоящему Всероссийскому съезду баптистов. Съезд открылся в ноябре 23-го года, прибыло более 200 делегатов, настроение съехавшихся было настолько напряжено, что из одной фразы какого-либо делегата, защищающего точку зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой является тайным агентом ГПУ. Поднятие такого настроения среди делегатов много способствовала и сама коллегия баптистов в лице Павлова и Тимошенко, и других, намереваясь во что бы то ни стало вынести съездом постановление по военному вопросу противоположного характера евангелистам и тем самым перетянуть большинство последних на свою сторону, а равно и показать свою стойкость в этом вопросе перед всеми сектантами. В этом направлении проходил весь съезд. В конце съезда, когда часть делегатов, наши осведомители, стали наиболее смелее настаивать на принятии съездом решения по этому вопросу в положительном смысле, а их еще стали поддерживать все делегаты немецких баптистов, то коллегия, видя, что может на съезде произойти раскол, стала находить компромиссные решения, и съезд вынес в этом духе резолюцию, не удовлетворив такой ни правых, ни левых, в особенности средних, которые разъехавшись, повели кампанию за образование параллельной всероссийской коллегии. Узнав об этом Павлов и другие, и учитывая все последствия такого неопределенного поведения баптистов, решили поговорить со мной и посоветоваться, как лучше выйти им из этого положения. Нами было рекомендовано исправить ошибку съезда особым посланием за подписью всего совета, высказав в нем ясную и определенную точку зрения по вопросу о военной службе баптистов. Что они и сделали? Составили воззвание в духе Проханова и разослали для подписания всем членам совета. Воззвание это еще пока не опубликовано, так как не собрано всех подписей, но уже часть баптистов, узнавшая о нем, начинает совет укорять в его подхалимстве, в его нехристианстве и так далее. Несомненно, как только узнает об этом послании совета вся баптистская масса, то раскол будет неизбежен, так же, как и у евангелистов, в результате чего надо ожидать объединения антимилитаристов-баптистов с антимилитаристами-евангелистами. Итак, евангелисты и баптисты военную службу в Советской России признали для всех своих членов обязательной и тем самым произвели внутри у себя раскол. Это явление, несомненно, послужит прежде всего прекращению роста сектантства и толкнет их к моральному разложению. Все остальные секты, как то молокане, адвентисты и так далее, гораздо менее интересовали нас, чем первые две, ибо они малочисленны и не имеют такой дисциплины, как первые. Но очередь, несомненно, дойдет и до них, так как работой по сектантству мы вплотную занялись только лишь с половины 23-го года. Братья, вот какие страшные сети. Когда получилось один союз поломать, потом другой союз, а теперь этот опыт нужно будет перекинуть и на все остальные сектантские направления, чтобы все запутались в этих сетях. Братья, вот почему и выступление Иванова-Калышникова, что церковь обязана сотрудничать с государством. Вот где эти гнилые бревна были заложены в 26-м году. Вот на какую постройку опирались в Сехбе, когда на своем съезде в 63-м году они говорили, нас оргкомитет обвиняет, что мы сотрудничаем с властью. Так наши же отцы еще в 26-м году говорили о том, что церковь обязана сотрудничать с властью, а нас в этом обвиняют, что это, мол, греховная связь с властями, а это наше баптистское наследство, это наше наследство, и мы от этого наследства не откажемся, мы и дальше будем сотрудничать с ними. И это говорилось на съезде с кафедр церковных, то есть искариотствующее служение, искариотствующее домостроительство, это искариотствующая богословская школа, она приобрела официальный статус в 63-м году. И вот теперь вот на фоне этого, братья, нам лучше понятна молитва Шилова. Помните то письмо в 36-м году, где он молился: «Господи, избавь церковь от всякого внешнего влияния! Избавь церковь от этого всего влияния внешних!» И вот поэтому нужна была программа инициативной группы, оргкомитета, семикратная непоцензурность церкви, полная независимость от государства, чтобы церковь себя сбросила. Это греховное наследство, заложенное еще в 20-е годы. И Бог даровал нам милость, и мы сегодня сейчас будем молиться, и хотелось бы закончить свое слово словами из 123-го псалма. Сеть расторгнута, братья, сеть расторгнута. Душа наша избавилась, как птицы из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Пожалуйста, вопрос. Ну, мы так понимаем, что эти тайные кабинеты и сегодня пристально наблюдают за стезею, за нашим подвязанием. Пристально ищут повод, чтобы ухватиться, чтобы потом будут запутать в этих сетях. Слава Богу, что за 42 года служения нашего братства нам не стыдно за наших братьев, за наших служителей. Мы просмотрели сотни уголовных дел наших братьев-служителей Совета Церквей и сотрудников Совета Церкви, и мы не нашли ни одного компрометирующего документа, чтобы наши братья сотрудничали с властями. Это чистая поступь. Это законное подвязание, это бескомпромиссное служение, это служение тех, кто не прогнулся и не пользовались таким богословием, что когда буря дует, пригнись, а когда солнышко пригрело, встань. Нет, надо стоять и в печи стоять, и перед истуканом стоять. И я так понимаю, что власти, конечно же, они хотели бы как-то запутать в этих сетях, но мы сегодня можем сказать, что мы свободны, мы чисты. На Кесарева не посягнули и Божьего не отдали. Слава Богу. Что? Пожалуйста. Да, есть такое. Да. Еще есть вопросы, братья? Братья, я бы хотел, чтобы не просто одной краткой молитвой мы сейчас закончили, а чтобы наша душа вот была наполнена таким восторгом. Он избавит тебя от сети ловящих. Если кто-то и запутался в каких-то сетях, есть Бог, есть покаяние, есть служители, которому он сказал, развяжите его, пусть идет. И еще мы должны просто Бога прославить, что мы находимся в таком братстве, в такой исключительной церкви, в таком домостроительстве верном евангельском, где церковь сегодня избавилась, освободилась от всякого внешнего влияния. Из этих сетей было вырваться непросто. И чудо состоит пробуждение, чудо пробуждения состоит в том, что не одна какая-нибудь маленькая церковь вырвалась из-под этого внешнего влияния, а вырвались всем братством, организованно, всеми общими рядами, всеми объединениями. Вот это чудо. Господь прославился, Господь во главе церкви. Прославим Господа за это, помолимся Ему. Ему во веки веков слава. Аминь. Так, братья, рассудилось, чтобы сегодня предложить такую тему для нашего совместного рассуждения. Это учение о приличии святых. Это библейское учение. И книга притчи – это книга практической этики, где отец сыну в своих письмах 27 раз пишет «Сын мой». Вот книга притчи – это письма из отчего дома. И отец учит сына, что прилично, а что неприлично. Что есть мудрость, а что есть глупость. Друзья, первое, хотелось бы на что обратить внимание, то, что правилом приличия это учит семья. Человек должен научиться в семье. А у кого не хватало в семье доброго воспитания, попечения, у кого была неблагополучная семья, или были неверующие родители, или неблагополучные семьи, таковым детям, которые не получили в семье должного воспитания о приличии, нужно чаще читать книгу притч. Книга притч восполнит недостаток семейного воспитания. Книга притч – это письма отца к детям. «Сын мой, дети мои». И вот один из текстов хотелось бы предложить для размышления. Книга притчи, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично». Братья, еще из послания Иакова, 1 глава, 4 и часть 5 стиха. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Братья, Бог хочет, чтобы мы были без всякого недостатка. Есть люди с недостатками. Так вот, недостаток приличия – это очень серьезный недостаток. А Господь хочет, чтобы мы были совершенны без всякого недостатка. Когда мы видим в себе недостаток мудрости, или приличия, или терпения, или еще каких-то других качеств, мы 50% человек уже исправился, тогда, когда он понял, что он человек с недостатком, и признает это, и говорит Господу в исповедании, «Господи, я человек с недостатком, у меня недостает правил приличия, или недостает мудрости, восполни». Вот тогда, когда мы это исповедуем перед Богом, Бог дает просто и без упреков, Он компенсирует. Он дает, но не дает без молитвы, без прошений, без того, как, чтобы мы ощутили в себе вот в этом нужду. Братья, слово «прилично» в подлиннике Ветхом Завете означает на еврейском языке, имеет следующее значение – своевременность, подходящий момент, подобающий. В книгах Нового Завета в греческом подлиннике имеет следующее значение – соответствовать, достойно священного места, достойный священных целей – как подобает святому человеку, умеренный, благочинный, порядочный. Братья, есть два уровня приличия. Ну, первый уровень приличия – это просто правила этикета, вежливости, установленные для всех в обществе, в семье, в гостях, на улице, в транспорте, в общественном, в учебных заведениях. Правила дипломатического этикета прививаются порядочными семьями в мире и сём. А есть другой уровень приличия, который имеет отношение исключительно к возрожденным людям. Этот уровень принадлежит исключительно святым людям. И вот об этом апостол Павел говорит, как прилично святым. А как прилично святым должны знать только святые. Это исключительно, вот на этот уровень благоразумия Бог поднимает людей возрожденных, когда человек возрождается. Много ли из вас, братья, благородных, много ли мудрых по плоти? Но когда Господь избрал неблагородное и немудрое мира сего, Он такой степенью благоразумия наполняет наши сердца, что простого человека научает мудрости, как один человек писал, что духовный человек, возрожденный человек, это джентльмен, которого не надо учить правилам доброго тона, потому что помазание в нем, оно учит всему. Человек возрожденный, человек духовный, это человек, который знает правила приличий и в царской палате, и на улице, и в обществе, и в церкви. Это Бог не мудрое делает мудрым, не благородное делает благородным. Бог облагораживает нас, живя в нас. Возрождая наше сердце, Он сразу восполняет все недостатки, и недостаток приличия в том числе. Как прилично святым. Братья, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание вот на эту истину в книге «Притч». Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на слова, слово, которое выходит из наших уст. По отношению к старшим, по отношению в семье, к родителям, к жене, слова в проповеди и слова, которые мы говорим внешним. Братья, слова старцам. Что Господь сказал в отношении... Бог установил правила приличия по отношению к старцам. Книга Левит, 19 глава, 12 стих. «Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего». Братья, мне приходилось наблюдать, как на одном, после одного членского собрания, когда участвовали в этом собрании братья, старцы, служители Совета Церквей, посидевшие. Очень были непростые, сложные вопросы. Братья поясняли, говорили, как должно. Потом этих братьев окружает молодежь, примерно 20-25-летнего возраста. И один из этой молодежи говорит, а мы не верим вам. Мы не доверяем вашим словам. Я одного из этих юношей подзываю к себе, слушаю. Я руководитель молодежи, тоже должен нести попечение о духовном состоянии молодежи в церкви. Я его подзываю к себе, говорю, слушай, сколько тебе лет? Он говорит, 19. Я говорю, а ты знаешь, что у этих братьев, таких как ты, 50-19-летних внуков, ты кто такой и кому ты эти слова сказал? Кто ты такой? В Писании написано, братья, в Писании написано, что народ наглый, который не уважит старца. Второзаконие, 28 глава, 50 стих. И еще сказано... Юноша будет нагло превозноситься над старцами. Книга Исаия, 3 глава, 5 стих. Вот посмотрите, какое библейское определение наглости. Наглость, написано, в последнее время люди будут наглы. Что такое наглость? Это неуважение к старцам, это превозношение над старцами. В обществе не существует авторитетов. Старик стоит, молодой человек сидит. Ни во что ставится авторитет президента, царя, начальствующих, родителей, учителей в школе и старцев ни во что, и служителей ни во что. Братья, это наглость. Эту наглость надо вытравлять из сердец наших детей, нашей молодежи, учить почтительному отношению к старцам. Братья, и вот еще есть такое место Писания, как о церковной дисциплине. Старца не укоряй, но увещевай как отца. А как по Писанию положено увещевать отца? Вот отца нужно увещевать наедине, не так как хам. Открыл наготу отца и пошел другим братьям показывать. Пойдите, посмотрите на отца. Не так. Так отца не увещевает. Отца, мудрый сын, увещевает всегда как? Наедине. Бывает и отцу своему надо поставить какие-то вопросы на вид или поправить своего отца. Ну как? Как отца, наедине, написано так, «Наготы отца твоего и матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее». Книга Левит, 18 глава, 7 стих. Братья, увещевай как отца, это означает не подчеркивать старческих немощей публично, не позволять молодежи в церкви укорять старцев, поучать старцев и превозноситься над старцами. Братья, это библейский этикет в домостроительстве церкви, установленный апостолами. Вот юношу можно укорять пред всем собранием, поставить и по полной программе его, и укорить, и поставить на место. А со старцем этого делать нельзя. У него внуки, у него правнуки, у него седая голова. Да, он обречен в старческие немощи, но это не дает права нам величаться над старцами, как отца, один на один. Поправить надо, обозначить проступок надо, а превозноситься над старцами нельзя. Бог сказал так, почитая лицо старцев. Братья, хотелось бы в пример добрый привести, как прилично вел себя один молодой человек по отношению к старцам. Книга Иова, 32 глава, откройте, у кого Библия открыта, давайте прочитаем этот текст. 32 глава, с 1 по 7 стих. Кто открыл, читайте, братья, дорожа временем. Погромче, брат, так что все слышали. Достаточно. Братья, смотрите, как хорошо был воспитан этот молодой человек. Как прилично он себя вел в этом в кругу старцев. Написано так: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся вам объявить мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетний получает мудрости». Братья, сколько он ждал? Сколько он был в ожидании, прежде чем он высказал свое мнение? Во-первых, он ждал 31 главу. Когда старцы выскажутся, да? Потом он ждал еще 7 дней до этого, пока они смотрели на Иова и молчали. Братья, сколько наша молодежь ждет на членском собрании, пока выскажет свое мнение? Вот очень прилично, когда в церкви установлен такой порядок, что первый, кто должен высказаться по любому вопросу, это сначала должны говорить многолетние, да? Пусть многолетние получают. Потом братья в церкви, а потом уже сестры, а потом молодежь. Бывает так, что молодежь, пока еще старцы думают, как правильно сообразить по какому-то вопросу, братья-служители думают, как правильно к этому вопросу подойти. Встает молодой человек и говорит: «Братья из имеющихся у меня опыта, я скажу». Какой миленький у тебя опыт на семейном общении. Вы знаете, самые опытные – это бездетные люди. Вот они такие советы дают, как надо воспитывать детей. Самые бездетные, у них самые лучшие советы. Только женился, полгода еще не прошло, он уже на родительском собрании говорит: «Из имеющегося у меня опыта, брат, я вам скажу». Помолчи немножечко, дай возможность сказать многолетним, летам, пусть они скажут. Иов говорит: «Я объявлю свое мнение», но он объявил свое мнение, когда старость сказала свое мнение, когда седые, умные, умудренные жизненным опытом высказали свое. Это неприлично молодежи говорить вперед старцев, когда есть люди более старшие тебя летами в церкви. Братья, этому надо учить себя и воспитывать в своих рядах и молодежь, и в церкви, так, чтобы молодежь, она знала свое место и правила этикета, как себя должно вести. Братья, по отношению к старцам, Бог хочет, чтобы мы имели все-таки еще некоторый элемент снисходительности и почтительности к старческим немощам. Вот один брат говорит: наступает такой момент, когда зубы в стакане, а глаза в кармане. Вот в эти старческие немощи пришел Давид. Помните, он был воином от юности, а в старческих немощах не мог согреться. Вот не мог согреться. И вы знаете, этими старческими немощами воспользовался, Адония воспользовался. Давид заранее готовился к старости и молился в 70-м псалме, но Адония воспользовался его старческими немощами. Глаза всего Израиля устремлены на меня. Это был путь незаконного подвязания. Это был очень печальный конец. Братья, О Исааке написано, что он состарился, притупило зрение его, он призвал старшего сына своего Исаака и сказал, вот я состарился. Старческими немощами отца воспользовался Иаков сын и обманул отца, за что он в старость, когда пришел, пожал неправду, которую посеял по отношению к своему отцу-старцу. Он потерял сына Иосифа. Страдание с Иосифом – это жатва за то, что обманул отца-старца. Все, что посеял в юности, в своей старости пожнешь. Ты свысока смотрел на старцев, ты величался над старческими немощами, ни во что ставил, в своей жизни там посеял, а в своей старости пожнешь. Братья, все, что мы делаем, мы сеем на своем огороде. Ты делаешь ближнему хорошо, ты себе сделал хорошо. Вырастить на твоем огороде. Сделал ближнему плохо, ты себе сделал плохо. По закону сеяния и жатвы, в старости своей ты пожнешь свое отношение к старцам, когда ты был молодым человеком. Так было у Иова. Потом о Петре написано, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Братья, вот в этот момент, когда Петр состарился, Марк служил Петру. Елисей поливал воду на руки Ильи. Как хорошо, когда не бьют молодые по рукам старцев, а поливают воды на руки старцев. Поддерживают руки старцев, поддерживают. Братья, Михаил Иванович, когда был служителем, ну, еще в 61-м году, молодым служителем, 30-летним человеком, он сопровождал старца Александра Шалашова, Александра Афанасьевича в поездках. Брат, старец, опираясь на его руку, путешествовали по всей стране, массажировал его ноги в трамвае, помогал нести его сумочку. Вот поливать руки, воду на руки старцев, служителей, воинов Божьих, это достойно чести молодых. А бить по рукам, это значит бесчестить, пожнешь в своей жизни. Бог не благословит, это незаконное подвязание. Братья, еще один такой момент из законного подвязания. Мы говорили, когда начала работу инициативная группа, молодые братья, служители инициативной группы, как они сказали старцы? Мы молодые, мы поведем дело, а вы, старики, уходите? Нет, не так. Не для этого ли дня вы достигли достоинства царского? У вас есть, Александр Васильевич, мировая известность, чтобы встать в пролом, дело Божие вместе с нами подвязаться о съезде. Как прилично, братья, золотые яблоки в серебряных сосудах, слова сказанные прилично. Хотелось бы, чтобы мы еще обратили внимание на такую сторону, слова в семье. Слова в семье. Как обращаемся, как общаются между собой супруги, как родители обращаются к детям. Вот Илкана, он утешает Анну такими словами. Первая книга Царств, 1 глава, 7 и 8 стихи. Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Братья, как прилично! Общаются супруги между собой. Мы на одном общении для молодоженов был задан такой вопрос для рассуждения. Братья, молодые, мужья, какими словами вы утешаете своих жен? Каждый скажите, какими словами? Анна, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Отчего скорбит сердце твое? Еще один вопрос. Кто должен первый заметить скорбь на сердце своей жены? Служитель во время исповедания? Или подруга по телефону? Или муж? Бывает, мужья настолько безразличны к духовному состоянию своих жен, что об этих скорбях прежде узнают служителя, посторонние, подруги, а муж вообще не понимает духовный мир своей жены. Как прилично, какие красивые слова. И вы знаете, вот этот красивый стиль взаимоотношений супругов, он передается на детей. Вы помните, когда отрок Самуил подрастал в храме, он услышал голос, и когда он услышал, Самуил, Самуил, написано, он встал, пошел к Илию, это было трижды, и говорит, вот я, ты звал меня? Братья, в нашей семье установлено такое правило приличия, в нашей семье, для моих детей. И когда зовут родители, нужно не из соседней комнаты ответить, чего, а прийти ко мне рядом, встать со мной и сказать, вот я, ты звал меня? Вот я. Чего? Это верх неприличия, это верх непочтительности по отношению к родителям. А вот прийти и сказать, вот я. А где он этому научился? А он научился, сын этому где научился, братья? Самуил. Он научился у родителей своих. вот здесь. Здесь есть такой, я сейчас просто бегло глазами не найду слова, где муж позвал Анну, и она говорит, вот я, вот я. Вы помните, когда однажды сын сказал Аврааму, отец, а Авраам говорит, вот я, сын мой. Он говорит, а где же жертва? Вот я. Как хорошо, когда и дети зовут отцов, и отцы откликаются на позывы детей, тоже говорят, вот я. То есть я открыт для твоих вопросов. Я открыт для того, чтобы пояснить тебе любое содержание любого слова, которое ты услышал на улице, в школе. Я открыт. То есть есть обратная связь у отцов к детям и тогда от детей к отцам. Братья, слова в проповеди. Золотые яблоки в серебряных сосудах – это слова приличные. Какие, в какие слова мы облекаем те мысли, которые мы передаем с кафедры? Вот обязательно это должны быть слова благодати. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Братья, слова проповеди – это должны быть слова возвышенной лексики. Возвышенная. Вот есть лексика возвышенная, есть лексика литературная, книжная, разговорная, а есть вульгарная лексика. Ну, например, слово «лик» – это возвышенное слово. «Лицо» – это книжное, обычное, разговорное. А «рожа» – это вульгарное. Ну, не почти что с этим, да? Есть и другие слова. То есть одно и то же слово, только в разных, так сказать, разная лексика, да? Братья, одно и то же можно сказать слово, но облечь в разную лексику. Так вот, церкви принадлежит с кафедрой только возвышенная лексика. Братья, я иногда стал обращать внимание, в какие слова неприличные часто братья в проповеди облекают свои мысли. Вот я сделал даже для себя списочек такой небольшой. Кряхнул телевизор. Это во время проповеди такой пример говорится. И вот один брат кряхнул телевизор. А почему бы не сказать «разбил телевизор», а? Это приличное слово в проповеди, братья. Или физиономия Амана. Вот скажите, это приличное слово в проповеди с кафедры? Говорит, что у Амана физиономия там вот как-то перекосилась, когда он увидел Мардохея. Или блудил в лесу. Но почему бы не сказать заблудился в лесу? Ведь же слово блудил, оно имеет двойное дно, двойной смысл. Это неприличное слово в проповеди. Блудил в лесу. И вот там блудил и блудил в лесу, целый день блудил. Это проповедник говорит о себе, да? Неприличное слово, братья. Надо поправлять себя, исправлять свою лексику, лексикон, следить за своими словами. Или Бог придумал для нас план спасения, братья. Да Бог не придумал для нас план спасения, Он дал нам. Придумал, это значит что-то такое, выдумал, да? Это приличное слово, придумал для нас план спасения Бог, а? Очень неприличное, братья. Или обольщение, что это за зверь и с чем его едят? И брат поясняет тему об обольщении. Что это за зверь и с чем его едят? Братья, это прилично. Или шарил по карманам, благовествовал барыгам. Это из проповеди наш. Вот благовествовал барыгам. Это приличное слово с кафедры, а? Братья, надо следить за собой. Золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказано прилично. Мы детей воспитываем той лексики, которая говорится с кафедры. Бывает, дети подходят и говорят слова «круто», «круто». Я говорю, сынок, а ты слышал от дяди Коли, пресвитера церкви, чтобы он такие слова на кафедре говорил. Ты слышал, что проповедники такими словами общались с народом Божьим, там, круто и так далее. Те слова, которые ты не слышишь с кафедры, те слова, которые ты не слышишь в семье, их повторять нельзя. То есть наши слова с кафедры, они воспитывают детей, подростков, молодежь, и мы должны помнить, что мы стоим на свету.